Слава нашему Господу! Приветствую вас, братья и сестры, за милость Господа, которая обновляется в нашей жизни постоянно, регулярно, каждое утро, и причем утро воскресное. Денис, перед тем, как выйти проповедовать, сегодня он первый раз на такую большую аудиторию проповедовал, спросил у меня: «А ты переживаешь, когда выходишь за кафедру?» Я говорю: «Конечно, переживаю. Постоянно, регулярно, стабильно переживаю. Для меня огромная честь и привилегия, братья и сестры, быть здесь и перед вами, проповедовать сегодня Слово Божье. Хочу передать привет от церкви Берлин-Вартенберг. Такой чистый христианский привет во Христе Иисусе. Вы знаете, в нашей жизни случаются определенные события, которые кажутся нам непонятными или даже противоречивыми. Но со временем, когда проходит время, день за днем, мы видим, что эти события ведут к чему-то важному, к чему-то значимому. Точно так же произошло и в истории патриарха Иуды. Его род, начавшийся с греха и позора, был выбран Богом для того, чтобы впоследствии родился Мессия, Спаситель мира. И это удивительный парадокс. Это удивительный парадокс. Когда мы пытаемся размышлять об этом, у нас возникают многие вопросы. Но неужели Господь не мог найти более благородное колено, более благородный род, из которого Он даст Спасителя миру? Почему именно колено Иуды? Почему именно его род? Сегодня мы рассмотрим три парадокса из истории рода Иуды, которые показывают, как Бог по своей благодати преображает проклятие в благословение и исполняет свой замысел даже там, где все кажется разрушенным и уничтоженным. В истории рода Иуды ярко сияет Божья благодать и Божья милость. Итак, давайте мы посмотрим на этих три парадокса, три удивительных парадокса. И первый из них – это парадокс греха и надежды. Это парадокс греха и надежды. Когда мы читаем историю о жизни патриарха Иуды, то мы можем увидеть две точки напряжения, две очень таких больших точки напряжения, которые привели его род к падению и даже к проклятию. Первая точка напряжения – это греховный брак с язычницей. Давайте мы с вами откроем книгу Бытие, 38 глава, и прочитаем первых два стиха. Первых два стиха. Когда мы читаем Бытие 38:1-2, мы сразу замечаем первый тревожный сигнал в жизни Иуды. «В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адоламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананиянина, которого звали Шуа, и взял ее и вошел к ней». Это случилось сразу же после того, как Иосифа продали в рабство. Об этом мы читаем в 37 главе. Иуда сам предложил продать брата и, вероятно, чувствовал определенную вину, угрызение совести, и, возможно, именно поэтому решил уйти от своей семьи. Решил уйти и жить вдали. Он поселился среди хананеев, людей, которые не поклонялись Богу Израиля. Он жил среди людей, которые не знали истинного и праведного Бога. Вы знаете, когда мы читаем книгу «Бытие», когда мы смотрим на историю патриархов, то мы можем увидеть, что Авраам и Исаак всегда избегали браков своих сыновей с хананеянами, потому что они очень боялись языческого влияния на свою семью и на свой род. Именно по этой причине Авраам отправил своего слугу взять жену для Исаака из своего народа. Об этом мы читаем в Бытие 24 глава. Ревекка и Исаак также были крайне опечалены, когда узнали, что их сын Исав вступил в брак с дочерью Хетта. Для них это был шок, для них это было определенное переживание. Они очень опечалились этим событием. История израильского народа показывает нам, что браки с язычниками почти всегда приносили проклятие, а не благословение. Такие браки приводили к тому, что народ Божий перенимал чужие обычаи, обряды, чужие ценности, мировоззрение, что ослабляло их веру и вело к духовному и моральному упадку и разложению. Поэтому подобные союзы всегда воспринимались негативно, так как оказывали плохое влияние. Вот почему спустя почти 500 лет после событий, связанных с Иудой, Господь скажет Израилю во книге Второзакония 7 глава: «Не вступай с ними в родство», имеется в виду с языческими народами, с хананеями, хитеями, амореями, «не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». Почему? «Ибо отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам». Потому что отвратят, потому что развратят, потому что перестанут служить мне. Это главная причина. Вы знаете, интересно, когда мы уже читаем Новый Завет, то мы видим, что эта же мысль повторяется и у апостола Павла во втором послании к Коринфянам 6:14, как применение для нас. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою» и так далее. Это универсальный принцип, мы видим. Господь всегда переживает за чистоту своего народа. Господь желает, чтобы его церковь была чистой, святой, непорочной и неоскверненной от этого мира. Однако Иуда пренебрегает этими принципами. Он игнорирует волю своего отца Иакова и выбирает союз, который потенциально размывает духовные границы его рода. И здесь мы видим опасность духовного компромисса. Когда человек сознательно вступает в союз с этим миром, это может стать первым шагом на пути к падению, на пути к духовной деградации. Иуда не только выбирает жену из языческого народа, но и делает это без видимого обращения к Богу или попытки искать Божьей воли. И такое решение, конечно же, не могло повлиять на будущее его потомков. Как часто, братья и сестры, мы, подобно Иуде, принимаем решения, не советуясь с Богом. Например, вступаем в такие отношения, которые идут вразрез с нашими духовными принципами, нашими духовными убеждениями. Впоследствии это приводит к плачевным таким результатам. Однако важно помнить, что один неверный шаг может привести к долгосрочным последствиям не только в нашей жизни, но и в жизни наших детей. Подумайте, есть ли у вас сегодня такие решения, такие принципы, которые стали вашим духовным компромиссом? Может быть, вы пошли на компромисс с совестью, пошли на компромисс с грехом? Возможно, вы закрываете глаза на многие поступки и действия в своей жизни, думая, ну, как-нибудь сойдет. Нет, не сойдет. Поверьте, будут последствия и для вас, и для вашего рода. Давайте теперь посмотрим на следующий шаг Иуды, на следующую точку напряжения, которая привела к плачевным последствиям. Если первый шаг Иуды был компромиссом, неким компромиссом, то второй шаг стал открытым падением, открытое падение. И это, конечно же, незаконная сексуальная связь с его невесткой Фамарию. Давайте мы посмотрим еще раз на 38 главу. Я постараюсь немножечко рассказать эту историю, освежить в памяти для тех, кто давно читал эту главу. Итак, мы видим, в 38 главе рассказывается история о том, как после брака с хананеянкой у Иуды рождаются три сына. Это Ир, Анан и Шела. Ир был неугоден Богу и поэтому умер, а Анан, отказавшись продолжать род своего брата, тоже был наказан смертью. Поэтому, боясь за младшего сына Шелу, Иуда отправляет Фамарь, это жену первого брата Ира, к ее отцу, но так и не сдерживает свои обещания выдать ее замуж. Однако по прошествии многих лет после того, как у Иуды умирает жена, он отправляется на стрижку овец, и в это время происходит событие, которое добавляет еще больше позора к его роду. Фамарь, невестка Иуды, оказалась в положении, когда ее надежда на продолжение рода через младшего сына Шелу была обманута. Иуда не выполняет своего обещания дать ее в жены младшему сыну, опасаясь, что и он умрет, как умерли его первых два сына, Ир и Анан. Поэтому, оставшись в отчаянии, Фамарь принимает радикальное решение. Это было греховное, но это было радикальное решение. Она притворяется блудницей и обманом вступает в интимную связь со своим тестем. Иуда, не поняв, что его обманули, оставляет у нее свои личные вещи – печать, перевязь и посох. В то время эти предметы служили таким важным знаком, который подтверждал личность и положение человека. Позже эти вещи становятся доказательством его греха, а от этой греховной связи рождаются два близнеца – Фарес и Зара, на которых, конечно же, лежало клеймо позора и проклятие, как на детях блуда. В то время дети блуда считались проклятием, позором. Родились Фарес и Зара. История Иуды и Фамари показывает, что грех никогда не остается без последствий. То, что начинается как небольшое отклонение от Божьего пути, может привести к глубоким падениям и разрушениям. Мы видим, что Иуда не выполняет своего обещания, и это приводит к еще большему греху и позору. Вы знаете, когда мы, как верующие люди, когда мы, как люди, которые живут в 21 веке, игнорируем свои проблемы, они часто нарастают, как снежный ком. Например, финансовые долги, на которые мы закрываем глаза, или нерешенные семейные конфликты, которые накапливаются годами, или многие-многие другие нечестные поступки, которые мы делаем, возможно, в личном бизнесе или в каких-то других вещах. Однажды эти проблемы могут привести к духовному падению и позору, как в жизни патриарха Иуды. Что посеет человек, то и пожнет. Поэтому подумайте, есть ли в вашей жизни нерешенные грехи, которые углубляют ваши проблемы? Подумайте. Может быть, вы уже сегодня переживаете последствия. Может быть, вы сегодня уже кушаете горькие или кислые ягоды своих посевов. Итак, мы видим, история Иуды показывает нам то, как несерьезное отношение к греху приводит к проклятию целого рода. Однако в этом темном повествовании начинает светить луч надежды, и это то, что нас удивляет, это то, что звучит парадоксально. Грех сменяется надеждой. Это парадокс. Потому что в конце книги «Бытие» мы находим замечательное обещание о благословении рода Иуды. И это парадокс. В 49 главе с 9 по 12 стих мы видим, как уже после многих-многих лет Иаков собирает своих сыновей и дает благословение каждому роду, каждому сыну. И среди этих сыновей находится и Иуда, и Иуда. И когда мы читаем то благословение, которое передает Иаков своему сыну Иуде, это нас впечатляет. Оно звучит очень парадоксально, потому что то, что делал он, казалось бы, заслуживает осуждения. Но Иаков передает благословение, обещание, великие обещания. Давайте мы прочитаем. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего, молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель очресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». О чем мы здесь читаем? Это пророчество. Это удивительное пророчество, которое высказал Иаков. Но Иаков был движим Духом Святым. Он был движим Богом. И в этом пророчестве содержится несколько глубоких и удивительных истин. Иаков сравнивает Иуду с молодым львом, который поднялся с добычи. Образ льва символизирует силу, власть и победу. Фраза «не отойдет скипетр от Иуды» – это обещание вечного царства. Здесь мы видим удивительный парадокс. Род Иуды, омраченный грехом и проклятием, вдруг становится родом благословения, или через который придет Спаситель, придет тот, кто благословит весь мир. Через Иуду Бог обещает дать миру примирителя, которому покорятся народы. Это не просто временный царь, но тот, кто принесет тот чудесный мир, шалом, совершенный мир и совершенный покой, полное спасение. Через много столетий пророк Исаия в 9 главе 6 по 7 стихи скажет: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество на раменах его. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». Это пророчество о нашем Спасителе Иисусе Христе. Он чудесный младенец, который родился в яслях Вифлеема. Итак, на фоне греха и позора рода Иуды неожиданно звучит величественное обетование. Из этого рода выйдет царь и примиритель, которому покорятся народы. Это напоминает нам очень важную истину, очень важную истину. Божий план не останавливается из-за человеческого греха и слабости. Господь действует. Поэтому доверяете ли вы Божьему плану, даже когда не видите выход в своей жизни? Положитесь на того, кто всегда выполняет свое слово. Он уже послал примирителя Иисуса Христа, и в нем есть надежда и восстановление для каждого из нас в Иисусе Христе. Итак, первый парадокс, который мы рассмотрели, это парадокс греха и надежды. Парадокс греха и надежды. Теперь давайте посмотрим на то, как Божья благодать начинает действовать на фоне человеческой слабости и человеческого греха. Давайте мы посмотрим на второй парадокс. Это парадокс проклятия и благодати. Парадокс проклятия и благодати. Мы увидели с вами, что из-за брака с язычницей и незаконной сексуальной связи с Фамарью на роде Иуды лежало проклятие. Откуда мы это знаем? Откуда мы это знаем? Откройте вместе со мной Второзаконие, 23 глава, 2 стих. Второзаконие, 23:2. В этом стихе вот что сказано, и здесь выражается общая идея, которая была актуальна в то время, когда жил Иуда, и это тот принцип, который был универсален и во дни Моисея, когда он давал эти заповеди через израильскому народу. Так вот, мы читаем здесь. «Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне». Сын блудницы не может войти в общество Господа. Это означало, что потомки Иуды, рожденные от блуда, а именно Фарес и Зара, они были рожденные от блуда, это были дети блуда, то они не могут войти в общество Господне. Они также должны быть лишены права участвовать в Божьих благословениях, потому что они дети блуда. С точки зрения закона, род Иуды был обречен на позор и полное забвение. Так должно было произойти. Но Божья милость, на то она и милость, что превозносится над судом. Божья милость превозносится над судом, как сказал Иаков 2:13. А благодать превозносится над проклятием. И Бог избирает именно род Иуды, чтобы исполнить свои великие обещания, которые Он дал много-много лет назад. Но прежде чем эти обещания будут выполнены, прошло целых 10 поколений ожидания. 10 поколений ожидания. Откройте вместе со мной книгу Руфь, 4 глава, с 18 по 22 стихи. Здесь мы видим родословную царя Давида. И вот род Фаресов. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Авида, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида. Итак, мы видим в этой книге, книге Руфь, представлена родословная Иуды через его незаконорожденного сына Фареса, от Фареса до Давида. Мы помним, Фарес и Зара – это были дети блуда. Давайте мы посчитаем, сколько прошло поколений. Фарес – это первый, Есром – второй, Арам – третий, Аминадав – четвертый, Наасон – пятый, Салмон – шестой, Вооз – седьмой, Авид – восьмой, Иессей – девятый, Давид – десятый. Итак, мы видим, от греха Иуды и до рождения Давида прошло ровно 10 поколений. И вы знаете, это не случайность, а свидетельство Божьей верности и Его суверенного плана. Закон Божий, установивший ограничения до 10-го поколения, исполняется в точности. И Бог по своей великой милости преображает историю позора в историю благодати и благословения. Это удивительно. Таким образом, через 10 поколений Бог исполнил свой план и снял проклятие с рода Иуды через рождение Давида. И здесь для нас есть несколько таких очень важных практических мыслей. Если Бог не сразу отвечает на ваши молитвы или обещания кажутся отложенными, не теряйте веры. Он действует в свое время, как и с родом Иуды. Иногда Бог откладывает исполнение своих обетований. Вы молитесь о спасении родных и близких или, может быть, о новой работе, но кажется, что Бог молчит. Но на самом деле Бог не молчит. Бог действует. У Господа есть своя дата в календаре. Он знает, когда исполнит свои обещания. Род Иуды ждал 10 поколений, пока Бог снял проклятие. Божья верность не зависит от наших временных ожиданий. И если что-то не выполняется, если что-то мы не получаем, не нужно сдаваться. Мы продолжаем доверять Божьему суверенному плану. Но прежде чем Давид становится царем, Бог допускает еще один выбор в истории Израиля. Бог допускает царя Саула, который показал всю ошибочность человеческих приоритетов. С одной стороны, Бог допускает Саула, чтобы он стал царем. И Бог это сделал, чтобы показать народу их ошибку в приоритетах, потому что они искали видимого лидера, а не духовного руководителя по сердцу Божьему. В 1 Царств 16:7 мы читаем, что человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Люди обычно смотрят на внешний вид, на одаренность, на красоту, на красивый голос и на многие-многие другие вещи. Но Господь смотрит совсем по-другому. Господь дает совершенно другую оценку. Господь смотрит на сердце. Насколько это сердце привязано к Господу, насколько это сердце любит Господа, насколько это сердце посвящено Господу. Итак, Господь допускает Саула, но с другой стороны, Он его отвергает. И для этого было несколько важных причин, почему Бог отвергает Саула, допускает и отвергает Саула. Первая причина. Чтобы подтвердить свою верность обетованию, данную в Бытие 49:10. Бог отвергает Саула, чтобы выполнить свое обещание, данное Иуде через Иакова. «Не отойдет скипетр от Иуды, доколе не придет примиритель». Во-вторых, вторая причина. Потому что Саул был избран народом, а не Богом. Он был из колена Вениамина, А царь должен прийти из колена Иудина. Из колена Иудина. И третья причина – непослушание и гордость царя Саула. В 1 Царство 15:23 мы читаем, когда Самуил сказал Саулу: «За то, что ты отверг слово Господа, и отверг он тебя, чтобы ты не был царем». Саул не мог быть тем, через кого исполнилось бы обетование, потому что колено Вениамина не входило в Божий план для грядущего царя, для грядущего вождя. В противоположность Саулу Давид был человеком по сердцу Бога. Самуил сказал Саулу в 13 главе 14 стих: «Господь нашел себя мужа по сердцу своему». Господь уже нашел этого человека. Господь знал этого человека, он нашел его. Давид стал не только царем, но и знаком Божьей благодати. Через него Бог снял проклятие и начал исполнять свои обещания, данные почти за 500 лет до этого момента, даже больше. И Божья благодать достигает своей кульминации в заключении завета с Давидом, когда Бог заключает завет с царем Давидом. Это 2 Царств 7:16. В этой книге, в 7 главе, в 16 стихе, 2 Царств, через пророка Нафана Бог говорит Давиду: «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Это ключевой момент в истории спасения. Бог обещает, что престол Давида будет существовать вечно. Тот самый Бог, который обещал Иуде, что скипетр не отойдет от его рода в Бытие 49:10, теперь начинает выполнять это обещание через Давида, потомка Иуды. И парадокс заключается в том, что этот род начинал свой путь с проклятия. Но, несмотря на это, Божья благодать преобразует проклятие в благословение. Давид не просто становится царем, он становится знаком Божьего верного замысла и демонстрацией Божьей благодати. Завет с Давидом показывает, что Бог остается верен своим обещаниям, несмотря на человеческие слабости и человеческий грех. Теперь род Иуды, омраченный позором и проклятием, становится родом благословения. Именно через него Бог исполняет свое древнее обетование, дарует миру царя, спасителя, Господа Иисуса Христа, который царствует вечно. Это как старинный разбитый кувшин. В глазах человека он бесполезен и должен быть выброшен куда-то на мусорку, на свалку. Но в руках мастера каждый осколок восстанавливается и превращается в новый, еще более прекрасный сосуд. Так и Бог берет разбитые жизни и восстанавливает их для своей славы, для того, чтобы воплотить свой замысел, свои планы. В Псалме 88:4-5 мы читаем, говорит Давид, вернее Господь устами Давида: «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду рабу моему, навеки утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой». Бог обещает Давиду устроить его престол. На примере Давида мы видим, что Божья милость всегда превозносится над судом. Божья благодать всегда побеждает проклятие. Именно поэтому завет с Давидом не заканчивается на Давиде. Он указывает вперед на величайшего Давида, на того, кто придет из этого рода и полностью исполнит Божий замысел. Наступит день, когда потомок Давида, Иисус Христос, станет царем царей и Господом господствующих, установит свое царство, которое не будет иметь конца. Однако снятие проклятия с рода Иуды через Давида – это только часть истории. И великий парадокс достигает своей кульминации в рождении Иисуса Христа. Поэтому давайте мы перейдем к третьему парадоксу. Это парадокс смерти и жизни. И он заключается в том, этот парадокс, что через одного человека, Адама, пришло проклятие и смерть, охватившее все человечество. Но через другого человека, Адама, второго Адама, Иисуса Христа, приходит искупление и новая жизнь. и новая жизнь. И это то, что удивляет. Через Адама приходит проклятие. Один шаг, и все человечество оказывается в цепях. Род Иуды был омрачен грехом и проклятием его поступком, поступком Иуды. Род Адама омрачен грехом и проклятием. И следы этого проклятия мы видим вокруг себя и даже в нас, в себе. Мы видим это проклятие. Мы все рождаемся с клеймом рабов греха. Мы все тленны и все смертны. Апостол Павел говорит в Римлянам 5:12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Спержин, о котором сегодня уже упоминали, однажды сказал, «Падение Адама не только лишило нас права на рай, но и связало нас с цепями смерти, которые мы сами не можем разорвать». Через Адама приходит проклятие. Но сегодня звучит удивительная весть, которая заключается в том, что через рождение Иисуса Христа приходит жизнь. Через Адама приходит смерть, через Иисуса приходит жизнь. На фоне глубокой тьмы загорается свет Рождества. Рождество – это не просто история о младенце. Это начало новой главы. Это начало новой истории для всего человечества. Христос родился не для того, чтобы жить, а для того, чтобы умереть за нас. Он пришел в этот мир, чтобы принести жизнь там, где царила смерть и тление. Апостол Павел пишет в Римлянам 5:18. «Посему, как преступлением одного, всем человекам осуждение, так праведностью одного, всем человекам оправдание к жизни». Джон Пайпер добавляет к этому, Христос пришел не для того, чтобы обратить плохих людей в хороших, но чтобы воскресить мертвых к жизни. И этот контраст ярко выражается в Рождестве Иисуса Христа. Адам закрыл путь к древу жизни, Христос открыл его вновь. Адам нарушил послушание, Христос его исполнил. Адам ввел в мир смерть, Христос принес жизнь. Когда Христос родился, это был момент, когда небо вмешалось в историю. Больше не было надежды на человеческое исправление самостоятельно. Бог сам пришел, чтобы стать новым Адамом и все исправить. В лице Адама, второго Адама, Иисуса Христа, было представлено новое человечество. Поэтому сегодня Рождество напоминает, что свет Иисуса Христа и свет, и он и сегодня приходит в самые темные обстоятельства нашей жизни. Возможно, у вас сегодня большие трудности. У вас проблемы, может быть, в семье, вы разочарованы, вы устали плыть против течения или потеряли смысл в жизни. Но именно тогда, когда все кажется потерянным, темным, ужасным, Бог посылает свою надежду. Бог посылает свою надежду. Как Христос вошел в мир, чтобы принести жизнь и свет, так и сегодня Он готов осветить вашу ситуацию, если вы откроете Ему свое сердце. Если вы попросите у Него решить вашу проблему. Однако как? Как снимается это проклятие Адама, которое мы унаследовали? Как оно снимается? И Библия учит, что проклятие снимается через веру в Иисуса Христа. Через веру в Иисуса Христа. Грех Адама был универсальным, но искупление во Христе становится личным. И спасение – это дело каждого. Бог сделал все необходимое, чтобы мы могли вернуться к Нему. Но каждый человек должен лично ответить на это спасение верой. Апостол Павел в Римлянам 10:9-10 напоминает, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Ибо Писание говорит, «Всякий верующий в Него не постыдится». Христос пришел в наш мир, чтобы вернуть то, что было утеряно в Эдеме. Вместо разрыва отношений с Богом Христос пришел и принес восстановление этих отношений. Вместо рабства греха Он принес свободу в благодати. Вместо потерянного сыновства Иисус дарует нам усыновление. Усыновление с Богом. Вот почему родословная Иисуса заканчивается словами в Луки, что Он есть Сын Адамов и Сын Божий. Сын Божий. Луки 3:38. Это указывает на то, что Христос, будучи Сыном Божьим, становится Сыном Человеческим, чтобы вернуть нам потерянный статус Божьих детей. Как учили отцы Церкви, Бог стал Сыном Человеческим, чтобы человек мог стать Сыном Божьим. Мог стать Сыном Божьим. И эти слова и есть вся суть Рождества. Христос не просто вошел в историю как младенец. Он соединил Себя с падшим человечеством, чтобы вывести нас из тьмы и вернуть в чудный свой свет. Многие люди сегодня думают, что их прошлое слишком темное, чтобы Бог мог их простить, чтобы Бог мог их принять. Но Христос родился, чтобы дать каждому новый старт, новое начало. Как много сегодня среди нас тех, которые когда-то уже поставили на себе крест. Но после встречи со Христом Господь изменил их жизнь. Он изменил вашу жизнь. И сегодня вы радуетесь этой новой реальности, этим новым отношениям. Вы радуетесь, что ваша жизнь наполнена смыслом, потому что у вас есть цель. И это сделал Господь. Это сделал Иисус, и Он способен это сделать каждому, кто испытывает в этом нужду и потребность. Рождество – это шанс начать все заново. Не позвольте вашему прошлому греховному определять ваше будущее. Пусть Христос определяет ваше будущее. Итак, история рода Иуды ярко напоминает нам о Божьей благодати и верности. Мы начали с вами с падения Иуды и проклятия, которое омрачило весь его род. Но даже в этой тьме Бог дал луч надежды, обетование царя из колена Иуды. Через рождение Давида Бог снял проклятие с рода Иуды. А через рождение Иисуса Христа Бог снимает проклятие Адама, открыв путь к новой жизни для всего человечества. Божья благодать сильнее любого падения. Где бы ни была тьма, свет Христов способен ее озарить. Рождество – это напоминание о новом начале. Христос родился, чтобы даровать нам жизнь вместо смерти и надежду вместо проклятия. Это то, что мы находим в Иисусе. Как сказал апостол Павел в Римлянам 5:20, «Где умножился грех, там стало преизобиловать благодать». Аминь. Давайте мы помолимся. Наш Небесный Отец, мы хотим прославить Тебя от всего сердца за Твой удивительный план по спасению рода человеческого. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твое Слово и за эту историю жизни патриарха Иуды. Ты показываешь, Господи, насколько Ты велик и чуден, насколько Твои замыслы превосходят наше понимание. Рассмотрев эти три парадокса, мы удивляемся, Господи, насколько Ты велик и чуден. Мы видим, Господи, что жизнь побеждает смерть, что благословение побеждает проклятие. И Твоя благодать царствует во всем. Мы благодарим, Господи, сегодня за Иисуса Христа, второго Адама, который оставил славу неба, чтобы прийти в этот мир и даровать людям надежду, даровать людям спасение, наполнить жизнь людей смыслом жизни. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что когда-то Ты повстречал и каждого из нас на наших путях, когда мы ходили своими дорогами, когда мы жили своей жизнью, когда мы не знали Тебя и обречены были на проклятие и вечную погибель. А Ты, Господи, поменял нашу жизнь, подобно жизни апостола Павла по дороге в Дамаск. Ты, Господи, даровал нам прощение, Ты даровал нам новое сердце, Ты даровал нам, Господи, новое чувство. Ты наполнил жизнь смыслом. И мы сегодня радуемся, Господь, потому что мы Твой народ, потому что мы Твои дети. Но также, Господи, мы молимся за тех, которые еще не знают Тебя. Мы просим за их спасение. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты коснулся их сердец, даровал им прощение, чтобы, Господь, они нашли Тебя, потому что Ты нашел их. Господи, мы хотим прославить Тебя за чудесное Рождество, за этот праздник, за то, что мы сегодня можем радоваться и ликовать, осознавая все то богатство Твоей благодати, явленной к нам. Мы хотим прославить Тебя, великий и чудный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.